моя коллега Светлана Павлова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем минус 20, ожидается малооблачная погода. В Санкт-Петербурге теплее, минус 10, пасмурно, небольшой снег. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот какие темы станут главными в течение ближайшего часа. Сегодня Госдума будет рассматривать во втором чтении закон о торговле. В Москве завершился фестиваль правозащитных фильмов «Сталкер». И сегодня в Москве пройдет встреча генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с президентом России Дмитрием Медведевым. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, способна ли, по вашему мнению, России на сотрудничество с НАТО. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абоненту Радио Свобода, и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Напомню также, что теперь свой комментарий вы можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Ищите эту рубрику над логотипом Радио Свобода. Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. Продолжается программа «Время свободы». Государственная Дума России планирует сегодня продолжить рассмотрение законопроекта о регулировании торговой деятельности, уже ставшего причиной серьезных разногласий между правительством и администрацией президента. Как заявил накануне вечером премьер-министр России Владимир Путин, есть все основания полагать, что во втором чтении этот документ будет принят, рассказывает наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
В первом чтении законопроект о государственном регулировании российской торговли депутаты Нижней палаты парламента одобрили еще 11 сентября. С тех пор дальнейшие дебаты о судьбе документа неоднократно переносились из-за, как официально сообщалось, большого количества поправок к нему. Однако в начале декабря с резкой критикой подготовленного правительством текста выступило Государственно-правовое управление президента. Таким образом, уже для всех стал очевиден конфликт в российских властных структурах, имеющих разное понимание возможной степени административного вмешательства в деятельность торговых сетей. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Проблема в чем? Что закон в какой-то момент стал вместо экономического закона законом политическим. Суть в чем? Что поставщики, крупные переработчики, желая организовать передел рынка в свою пользу, сделать так, чтобы правила игры работали на них, развернули кампанию по дискредитации крупных торговых сетей, обвиняя их в том, что они завышают цены на товары для населения. Потом торговые сети начали объяснять, что это, мягко говоря, далеко не так, но все равно вопрос перешел уже в политическую плоскость.
Оказалось, что и у торговых сетей, и у производителей сельскохозяйственной продукции в структурах российской власти, прежде всего в самом правительстве, есть свои защитники, которые боролись за содержание законопроекта еще до его внесения в парламент. Прежде всего, по словам эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, это два первых вице-премьера.
Дело в том, что существует два лагеря, две группы влияния. Одно возглавляет Виктор Зубков, который курирует, соответственно, сельхозпроизводителей в правительстве. Кроме того, туда же в этот лагерь входит представитель Минсельхоза. Они наставили на очень жестких положениях законопроекта по отношению к сетям. Здесь заключалось в том, что сейчас наставили позиции сетей розничных и усилились позиции сельхозпроизводителей, которые, собственно говоря, им эти товары продают. Противоположную позицию занимала другая пирамида во главе с Игорем Шуваловым, который отвечал именно за розничную сетевую торговлю. В конечном счете, в результате точенной борьбы, все-таки был принят вариант, близкий к Зубкову, вот более жесткий.
В итоге в первом чтении был принят вариант, содержащий серьезные ограничения для ритейлеров. В частности, им запрещалось брать с поставщиков продукции любые бонусы, кроме премии за объем, а также увеличивать торговые площади, если их доля на территории муниципального образования превышает 25%. Такие положения законопроекта юристы администрации президента и сочли сомнительными с правовой точки зрения. Тем не менее, ко второму чтению эти нормы остались, хотя, по словам Дмитрия Абзалова, в целом документ стал более компромиссным.
В конечном счете, все равно вариант более компромиссный, то есть он лучше, чем то, что было предложено еще в первом чтении. В принципе, был принят компромиссный вариант, который, конечно, если в целом брать, наверное, ближе к именно консервативному, то есть более сельхозпроизводителям. Но то, что сам факт того, что проект получает определенное согласование и, скажем так, становится более мягче, пытается учитывать интересы различных групп влияния, в том числе числе и сетевой торговли, это предположительный факт.
В свою очередь, Евгений Минченко затрудняется говорить, кому торговым сетям или производителям более выгоден проект закона, выносимый депутатами на второе чтение.
Проигравших и выигравших сложно выделить. Ну, потребитель, наверное, больше проиграет, чем выиграет от этого закона, потому что, к сожалению, закон не решает ключевые проблемы, которые сейчас у нас существуют в стране. Мы проводили большое исследование на эту тему. И о чем говорят люди? Что на самом деле ключевые проблемы у нас в стране – нехватка торговых площадей. Проблема номер один. Сопоставьте ее с запретами на открытие новых магазинов. Вторая проблема – это неразвитость инфраструктуры. Третья проблема – это недостаточно квалифицированный персонал. И четвертая проблема – это коррупция местных властей. По всем этим четырем проблемам решений в законе нет.
Эксперты обращают внимание и на тот факт, что возможное игнорирование мнения президентских юристов, если на это депутаты все-таки пойдут, может сделать закон о торговле предметом дальнейших судебных разбирательств на самом высоком уровне. Говорит старший научный сотрудник Центра экспертизы законодательства Академии народного хозяйства Вадим Новиков.
У меня сложилось убеждение, что закон действительно дает основания для оспаривания в Конституционном суде. На противоречие Конституции указывает не только государственное правовое управление, точно так же об этом говорится в заключении Комитета по законодательству Госдумы, об этом говорится в заключениях ТПП, многих там других специалистов по праву. Необходимо только учитывать, что это обращение в Конституционный суд не может быть абстрактным, нельзя оспорить закон как таковой, но можно спорить нормы этого закона в связи с обстоятельствами конкретного дела.
Тем не менее, как сообщил помощник президента Аркадий Дворкович, закон о регулировании торговой деятельности будет подписан главой государства еще в нынешнем году. Согласно уточненной редакции, он должен вступить в силу с 1 февраля. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве 10:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня пройдет церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. Московские суды приостановили работу еще 6 развлекательных заведений города в связи с несоблюдением ими правил пожарной безопасности. В ряде российских городов тысячи людей остаются без тепла из-за аварии в результате сильных морозов. В Москве сегодня пройдет встреча президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО. Администрация президента США Барака Обамы официально объявила о намерении перевести часть обвиняемых в терроризме из тюрьмы на военной базе Гуантанамо на Кубе в особо охраняемую федеральную тюрьму в штате Иллинойс. В южной афганской провинции Гельмент убиты двое британских и двое афганских военнослужащих. Палата представителей Конгресса США проголосовала за введение запрета на сотрудничество американских финансовых учреждений с иностранными фирмами, которые занимаются поставками нефтепродуктов в Иран. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14:07. Не пропустите программу «Поверх барьеров». Вот главные темы. Звучащая выставка «Шум времени» в Государственном литературном музее в Москве. Книжная ярмарка «Нонфикшн. Личные впечатления». Переслушивая «Свободу» памяти литературоведа Сергея Гречишкина. Культурная панорама и музыкальные записи. Программу подготовил Иван Толстой. Продолжается «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Лейла.
Вижу перед вами очень много сегодняшних свежих газет. О чем же пишут? Вы уже успели пересмотреть эти наши газеты российские?
Это чувствуется последний всплеск энергии в этом году. Постепенно газеты начнут уходить на новогодние каникулы, но пока еще выходят в полном объеме. Начнем с газеты «Коммерсант». «По налогоплательщикам тюрьма плачет», – так озаглавлен главный материал сегодняшнего номера «Коммерсанта». И речь в нем идет о том, что декриминализация фискальной сферы может не состояться. Законопроект «Единой России» о либерализации подхода государства к уголовному наказанию за уклонение от уплаты налогов при подготовке ко второму чтению столкнулся с сопротивлением Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры. Независимая газета рассказывает на первой полосе о том, что Кремль перевыполняет план по реформам. В администрации президента уже готовы два законопроекта, идеи которых были предложены в послании главы государства. политические инициативы Дмитрия Медведева будут осуществляться, как утверждает независимая газета, неторопливо. До апреля 2010 года такой срок поставлен для реформирования отечественного законодательства. Новые известия выносят на первую полосу публикацию, которая будет интересна в первую очередь москвичам, но думаю, что со временем и не только. «Стойка века» так называется эта публикация, и газета «Новое известие» предупреждает: лишая мигрантов права управлять маршрутками, власти могут вернуть Москву в транспортный коллапс. Ну, тот, кто ездил в эти дни по Москве, знает, что и с мигрантами за рулем Москва так и так находится в состоянии близком к транспортному коллапсу. Газета «Ведомости» рассказывает о том, что в России может появиться новый оператор сотовой связи, мобильная четверка, так озаглавлена публикация на первой полосе «Ведомостей». У «Связь-Инвеста» появилась еще одна возможность обзавестись собственным федеральным оператором сотовой связи. Государство нашло частоты, которых достаточно для строительства полноценной сети по всей России. И тут же новость о заводе «КамАЗ». За это предприятие ведет ожесточенную торговлю немецкая компания «Даймлер». Это газета «Ведомости». А вот газета «Известия». У газеты «Известия» уже новогоднее настроение. Главная публикация на первой полосе называется «Новый год не продается». Москвичи обещают потратить на подарки по 12 тысяч рублей. Предполагаю я, что это такая средняя цифра, но в магазины пока не спешат. И в «Известиях же» на первой полосе публикация с рассказом о том, что в ближайшее время Россия расплатится по обязательствам Советского Союза. Последний долг, так называется эта заметка, осталось отдать советских долгов до конца года 500 миллионов долларов. Примета такая: не вступаешь в Новый год с долгами, новых долгов и не сделаешь. Новая газета торопится отреагировать на то, что островное государство Науру признает Южную Осетию. «Ура, Науру!» – так называется публикация на первой полосе «Новой газеты». Газета «Время новостей». Арбитражный коллапс. Экономический кризис докатился до судов. Газета «Комсомольская правда» взялась за тему светофоров в Москве. Из-за неправильной работы светофоров москвичи гибнут под колесами. Это газета «Комсомольская правда» и ее первая полоса. И, наконец, газета под названием «Газета». На самом деле, можно представить себе, что это заинтересует только любителей спорта, но думаю, что тема шире. «Футбол станет в России зимним видом спорта». Предлагается перевести чемпионат России по футболу на европейскую систему «зима-осень». Мне кажется, тема евроинтеграции с этой стороны вполне заинтересует наших слушателей. Мы остановимся на этой публикации в наших следующих выпусках.
Спасибо, Михаил. Главные темы в сегодняшних российских газетах представил наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Продолжается программа «Время свободы». В Москве завершился 15-й международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В течение 5 дней были показаны 82 фильма. Это игровые и документальные ленты, как короткометражные, так и полный метр. Об итогах фестиваля рассказывает Лиля Пальвелева.
«Сталкер» этого года отмечен большим количеством дебютов. В первую очередь здесь следует упомянуть студенческие ленты, но также фильмы авторов, давно работающих в кинематографе, однако решивших попробовать силы в новом для них жанре. Так Борис Грачевский, известный всем по «Эролашу», впервые снял игровую ленту, и совсем не юмористическую.
«Я участник конкурсной программы. Мой фильм называется «Крыша». Для меня это важный фестиваль и нужный фестиваль, тем более, что это фестиваль о правах человека, а мой фильм о правах ребенка и о внимании к ребенку. Вот. Мало того, что я пришел и привел своих артистов, исполнителей главных ролей вот сидят. Ну, фильм в центре три девочки 12-летних, и главный смысл в том, что взрослые будьте как можно внимательнее к детям, иначе они окажутся на краю крыши. это интрига. Те, кто смотрят фильм, знают, что они не спрыгнули. Последнюю секунду две, которые готовились, их остановила третья, которая больше всего досталась от своих родителей, потому что они разбирались в любовном треугольнике странном между мужем и младшим братом, мать, забыв о ребенке и так далее.
Ваша картина художественная. А легли ли в ее основу какие-то реальные события?
Да, абсолютно. Реальные события – это те самые три девочки, которые в Балашихе прыгнули и разбились, а мои остались жить. И это было главное, и в сценарии было, они тоже прыгали, я это заменил, я хочу, чтобы жили.
Борис Грачевский стал одним из призеров «Сталкера». Член жюри Алексей Симонов считает, такого рода фильмы вполне востребованы зрителям.
Эти фильмы имеют абсолютно товарный знак, вполне годятся для многомиллионной аудитории. Просто вопрос заключается в том, что, вот, например, член жюри Раев имена, она прокатчик, она говорит, что она бы с удовольствием выпускала документальные фильмы на кассетах. Но проблема заключается в том, что у каждого фильма свои авторские права, и собрать разрешение на эти авторские права – это такая головная боль, что дороже всей организационной работы. На самом деле, я думаю, что тут есть, по крайней мере, десяток документальных фильмов, один другого лучше просто. Очень высокого качества в этом году документальная продукция. Игровая примерно на том же уровне, что и в прошлые годы. А документальная просто на порядок лучше. У меня ощущение очень хорошее от конкурсного просмотра. Здесь много хороших картин. Что называется, навскидку подряд. «Алжир», «Губерт в стране чудес», «Беслан Надежда». Это все полнометражные, крупные картины, серьезной за ними стоящей работой, исследовательской, психологической.
Вот только увидеть многие из них непросто, разве что на фестивалях, подобных «Сталкеру». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжат новости культуры. В театре Петра Фоменко премьера. Триптих из сочинений Пушкина сложил сам Фоменко. Спектакль представляет Марина Тимашева.
Триптихом называют произведение искусства, состоящее из трех картин, объединенных общей идеей. В центре спектакля – каменный гость. По краям, то есть в начале и в конце – граф Нулин и «Мне скучно, бес». Все объединено поэзией Пушкина, актерами, играющими во всех действиях, пространством малой сцены и несколькими темами. Одну из них можно условно обозначить как «Тарквиния и Лукреция. Насилие и добродетель». В первой части это смешная версия мифа. Граф Нулин, ворвавшийся в спальню к Наталье Павловне, теряет в ней парик и спесь. А целомудрие самой Натальи Павловны поставлено под сомнение интонацией, с которой она говорит о Лидине. Не иначе графу было отказано из-за помещика 23 лет, а вовсе не из-за верности супругу. Во второй части спектакля под сомнение поставлена добродетель Доны Анны. С самого начала безутешная вдова с большим интересом присматривается к незнакомцу и, вытряхивая камушки из башмаков, позволяет ему заметить не одну только узенькую пятку. В третьей части трагической призрак погубленный Гретхен преследует Фауста. Вторая тема, которая объединяет все три сочинения, связана с монологом Мефистофеля. «Вся тварь разумная скучает, иной от лени, тот от дел, кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру». Все герои спектакля ищут способ рассеяться. Иногда их поиски заканчиваются смешно, иногда трагически. Настроение спектакля меняется от одной части к другой и ведет нас от водевиля к трагедии. То же самое происходит и в музыке. От оперетты Штрауса «Летучая мышь» до вальса, посвященного Равелем Штраусу. Апофеоз великого вальса, который поглощается все нарастающим сокрушительным вихрем. Так характеризовал произведение сам Равель. Первый акт небесный, не в религиозном, а в театральном значении слова. Здесь все весело, солнечно, тепло, иронично. Наверху, на подвесной платформе, возлежит Лидин, он же сосед, поэт и сам Пушкин. Он сочиняет сюжет графа Нулина и диктует героям стихотворные строки, а иногда подслушивает и записывает их слова.
Ра-ра-рога трубят,
цари
в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят.
Борзы.
Крия прыгают на сворах.
Выходит валь.
Под валь на крыльцо все подбочась обозревает. Его довольное лицо приятной важностью сияет.
Второй акт «Земной». Здесь трагическое перемешано с ироническим, лирическое с драматическим. Внезапно распахивается занавес, и просторное фойе оказывается пространством Антониева монастыря. Причем действие может одновременно происходить на 10 уровнях. Железные витые лестницы далеко наверху, стены и колонны с капителями чуть ближе, мраморные ступени лестниц почти рядом, решетка монастырского кладбища у наших ног. Третье действие происходит в преисподней, и тут уже не до иронии. Когда Фауст призывает Мефистофеля утопить корабль, на сцену и на зрительские ряды ложится мягкая шелковая ткань. Такой же были укрыты тела Анны и Гуана. То было надгробие им. В финале спектакля надгробие всем нам. Вопросы к режиссеру есть. Понятно, почему один актер Кирилл Пирогов играет Лидина, Гуана и Фауста. Одна актриса, Галина Тюнина, становится Натальей Павловной, Донной Анной и Гретхен. Другая, Мадлен Джабраилова, Парашей и Лаурой. Но почему Карен Бадалов исполняет роли Лепарелла, графа Нулина и Мефистофеля? Не потому же, что Нулин хром, как черт. Ну, бог с ними, с неясностями. Зато о том, как осмысленно и мелодично звучат стихи, о том, как язык поэзии переведен на язык театра, о том, как грандиозно нарисованы мизансцены и с каким воображением разыграно гигантское пространство, о том, как безукоризненно красивы позы и жесты, о том, как выстроена световая партитура спектакля, как по-разному звучат голоса, если герои разговаривают в комнате, на улице или под сводами собора, о том, как одна музыкальная тема сплетается с другой, как стучат по мрамору или по железу каблуки Доны Анны, как звучат латинские песнопения и колотушки стражников, обо всей этой невиданной красоте надо слагать поэмы. Эстетическое блаженство. Часто ли можно испытать его в современном театре? Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы», а в 11 часов 7 минут не пропустите время гостей. Осознает ли российское общество новые риски? Об этом расскажет президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. Ведет передачу Михаил Соколов. А я напомню, дорогие радиослушатели, что главная тема нашей программы и главный вопрос, который мы вам сегодня задаем, это способна ли, по вашему мнению, Россия на сотрудничество с НАТО? Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Я буду ждать ваших звонков в прямой эфир примерно через 5 минут. Ну, а сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на сайт нашей радиостанции, на наш пейджер. Вот что пишет Илья. По-честному нет, разве что в области экологии, да и то пока опять не поймают за руку. И вот еще несколько сообщений. Вот что думает Борис по этому поводу. Россия активно помогает Атлантическому союзу в Афганистане, но она никогда не будет членом НАТО, потому что этот союз потеряет свой смысл. Все-таки главная цель – противостояние, по мнению Бориса. Сотрудничество зависит от обоих, пишет нам Олег, от НАТО и от России. Вот так сегодня наши радиослушатели отвечают на вопрос нашей программы, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО. Я напомню, что этот вопрос мы задаем в связи с тем, что сегодня в Москве пройдет встреча генсека НАТО с президентом России Дмитрием Медведевым. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Пришло время напомнить о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Вкратце об основных событиях. В Страсбурге сегодня пройдет церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. В конце октября ее обладателями были названы российские правозащитники Людмила Алексеева, Олег Орлов и Сергей Ковалев. Московские суды приостановили работу еще 6 развлекательных заведений города в связи с несоблюдением ими правил пожарной безопасности. Во Владивостоке активисты общественной организации «Тигр» объявили голодовку с требованием освободить из-под стражи одного из организаторов акции протеста автомобилистов Александра Самсонова. В Москве сегодня пройдет встреча президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО впервые после российско-грузинской войны в августе прошлого года. В Приморском крае ряд воинских частей остались без света из-за задолженности энергетикам, которая достигла 88 миллионов рублей. Прокуратура Камчатки намеревается закрыть 24 развлекательных организации из-за несоблюдения ими правил пожарной безопасности. Администрация президента США Барака Обамы официально объявила о намерении перевести часть обвиняемых в терроризме из тюрьмы на военной базе Гуантанамо на Кубе в особо охраняемую федеральную тюрьму в штате Иллинойс. В южной афганской провинции Гельмент убиты двое британских и двое афганских военнослужащих. Причиной гибели солдат стала атака смертников, осуществленная во время патрулирования военными территории недалеко от города Сангин. Палата представителей Конгресса США проголосовала за введение запрета на сотрудничество американских финансовых учреждений с иностранными фирмами, которые занимаются поставками нефтепродуктов в Иран. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас вновь обратимся к главной теме нашей программы. Сегодня в Москве пройдет встреча генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с президентом России Дмитрием Медведевым. Ожидается, что будет обсуждаться ситуация в Афганистане, вопросы противоракетной обороны, а также предложение России о новой европейской системе безопасности. Суть же визита аналитики видят в том, чтобы восстановить доверие в отношениях с Россией после российско-грузинского конфликта в августе прошлого года. Можно ли надеяться на значительное улучшение отношений между Москвой и Североатлантическим Союзом? Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А сразу после этого интервью я жду ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, наши дорогие радиослушатели, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО?
Прорыва в отношениях между Россией и НАТО ожидать не стоит. Вообще прорывов в этих отношениях никогда не случалось. Они всегда колебались примерно одной линии. Иногда уходя вниз, в сторону недовольства и раздражения, а иногда поднимаясь чуть вверх в попытках каким-то образом выстроить взаимоприемлемую модель взаимоотношений. Сейчас график пошел явно вверх после министерской встречи, после, кстати говоря, и смены генсека, потому что господин Расмуссен с самого начала в своих выступлениях говорил о важности отношений с Россией. Ну а если уж искать корень всего этого, то, конечно, это смена администрации Соединенных Штатов, потому что весь импульс к потеплению отношений России и западных организаций связан с совершенно другой линией, которую проводит президент Обама. Что касается конкретных тем, то Афганистан сейчас это главная проблема для НАТО. Это в перспективе очень серьезная проблема для России, особенно если исходить из того, что сказал недавно президент Обама о том, что Соединенные Штаты уже в краткосрочной перспективе могут начать оттуда уходить. И тогда возникает огромное количество вопросов, а что, собственно, там будет. Потому что возможность, так сказать, умиротворения Афганистана и создания там спокойной, упорядоченной ситуации, по-моему, не верит никто. Поэтому с Расмусеном имеет смысл разговаривать как о том, что Россия дополнительно может сделать на данном этапе, пока силы международной коалиции там находятся, но прежде всего о том, что будет происходить в Афганистане после ее ухода. Потому что с этим пока, по-моему, ничего не понятно.
Федор Александрович, а как вы думаете, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО? Именно этот вопрос мы задаем сегодня нашим радиослушателям.
Вопрос надо ставить тогда уже два. Способна ли Россия на сотрудничество с НАТО и способна ли НАТО на сотрудничество с Россией? В том, что касается конкретного и предметного взаимодействия, ну, как, например, по тому же Афганистану, жизнь показывает, что да, способны. Правда, в основном это происходит все-таки на двухстороннем уровне. То есть Россия, допустим, осуществляет транзит грузов и вооруженных сил Германии, Испании, Соединенных Штатов на основании двухсторонних договоренностей, но в рамках НАТО. В этом смысле да. Что касается сотрудничество, которое могло бы перерасти в какие-то более тесные отношения, пока, как показывает уже довольно длительная история взаимных контактов, все упирается исключительно в попытки создания декоративных структур для того, чтобы имитировать взаимодействие. Иногда казалось, что эти структуры могут стать довольно эффективными, как, например, Совет России-НАТО, созданный в 2002 году. Но в конечном итоге все скатывалось к одному и тому же. А связано это, мне кажется, прежде всего с неопределенностью стратегической концепции самой НАТО сегодня. Потому что не случайно миссия НАТО после холодной войны так никогда и не была сформулирована. А с другой стороны, не полным пониманием России, чего она вообще хочет добиться в течение следующих там 10-15-20 лет. Кем она себя видит? Вот разговоры на тему в широком смысле устройства евразийской безопасности на предстоящие десятилетия и должны стать предметом дискуссии России и НАТО. Насколько стороны сейчас готовы вести эту содержательную дискуссию, пока сказать трудно, пока, по-моему, происходящее в рамках таких обычных сезонных колебаний.
Рассказывал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. А я напомню, что сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. И до нас уже дозвонился Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Мне кажется, для России гораздо важнее, в первую очередь, важна ситуация не в Афганистане или где-нибудь еще, а в самой России. Теперь дальше. Если говорить о сотрудничестве НАТО с Россией, то надо иметь в виду, что существует две России. Руководство России и страна – это совершенно разные вещи. Руководство России заинтересовано в существовании НАТО как внешнего врага, оправдывающего их совершенно никчемную внутреннюю политику. А НАТО, мне кажется, совершенно недооценивает угрозу со стороны России всему мировому сообществу. Вот хотелось бы, чтобы эта ситуация как-то нормализовалась. Спасибо.
Это было мнение Ивана из Москвы. Сейчас я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на сайт нашей радиостанции. Вот что нам пишет Александр из Нижнего Новгорода. По его мнению, Россия готова к сотрудничеству всегда, лишь бы это было выгодно нам, лишь бы это было обоюдно честно. Уверен, что это сотрудничество будет на равных правах не с позиции силы, да, оно и не может быть с позиции силы. В НАТО достаточно умных людей». Вот что пишет Дмитрий. Дело в том, что реально Россия не заинтересована не только в сотрудничестве с НАТО, но и в поддержании в достаточно боеготовом состоянии своей армии. Это факты. Смотрите тренд изменения состояния вооружения и финансирования. Это не входит в задачи руководства страны. Его задачи – собственное благополучие. Какое уж там НАТО. Сегодня я напомню вопрос нашей программы. Способна ли Россия на сотрудничество с НАТО? И вот до нас дозвонился Сергей из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте.
Добрый.
Сергей, здравствуйте. Мы вас слушаем. Да, к сожалению, не удается нам услышать Сергея из-за помех технических. И сейчас вот у нас уже новый звонок появился, до нас дозвонилась Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что возможность этого союза только в одном случае. Ну вот я не знаю, для меня лично, потому что у политиков могут быть другие интересы. Это если при этом союзе не будут нарушаться те установки и геополитические интересы, которые нам выгодны. Ну, американцы и НАТО действуют с позиции выгоды, иногда очень агрессивно, если не сказать, что всегда. У них есть право первого удара у американцев. Мы должны вот этот паритет сохранять. И, ну, вот в случае с мусульманской угрозой, я, например, согласна, но, опять же, вот эти спорные территории, мы, наоборот, вот боимся, что будет с нами-то в случае с Абхазией.
Наталья, я все-таки хотела бы вас поправить, все-таки не с мусульманской угрозой, а все-таки с угрозой терроризма, скорее всего, так вот корректно.
А я ее вижу со стороны мусульман.
Ну, я думаю, что, в общем-то, надо в данном случае говорить о терроризме, потому что, ну, никакая религия не призывает к убийствам и к насилию. Так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, способна ли Россия на сотрудничество с НАТО.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас вот в нашу студию только что пришел наш обозреватель прессы Михаил Шевелев. Михаил, здравствуйте, вам слово.
Доброе утро, Лейла. Как и обещали, мы обращаемся к теме, которую подняла газета «Газета». Тема эта спортивная, только на первый взгляд. Футбол станет в России зимним видом спорта. Речь идет о том, что футбольный чемпионат России все-таки будет синхронизирован с европейскими клубными турнирами. Президент премьер-лиги Сергей Пряткин объявил, что в 2011 году состоится переход нашего футбольного первенства на систему «Осень-весна». Это та система, которая применяется в Европе. И это поставит точку в многолетней дискуссии о календаре внутреннего чемпионата. Следующий турнир в премьер-лиге станет последним, который пройдет по схеме «Весна-осень», применявшейся в СССР и России без перерывов более 30 лет. Впрочем, нововведение мало что изменит де-факто. Футбол в нашей стране и так уже играют с февраля по декабрь, пишет газета «Газета». Мы планируем создать рабочую группу и попробуем начать играть по этой системе уже с 2011 года. Это цитата из высказывания Сергея Пряткина. В 2011 году состоятся, к примеру, 23 матча, а чемпион будет определен уже в следующем 2012 году, когда доиграют оставшиеся встречи. Газета пытается понять, что стоит за этими решениями. С одной стороны, как утверждает издание, синхронизация чемпионата России с европейскими кубками послужит делу интеграции российского спорта, да, собственно, и российского бизнеса, потому что футбол – это не просто спорт, но это многомиллиардный бизнес, в европейскую систему. С другой стороны, конечно, возникают некоторые трудности. Перед Российским футбольным союзом, который будет принимать окончательное решение по этому вопросу, встанет очень серьезная проблема перевода на новый календарь не только команд премьер-лиги, но и команд низших дивизионов, которые, собственно, и составляют основу российского футбола. Если в премьер-лиге все команды обладают полями с подогревом, то далеко не факт, что играть в футбол в холодное время года готовы клубы из таких городов, как Киров, Братск, Кемерово или Южно-Сахалинск. А проведение чемпионата России в разных лигах по разным схемам создаст невероятную путаницу. В этой связи газета приводит, например, высказывание представителя Омского клуба, который говорит, что для нас нет проблемы в таком переходе, потому что у нас есть специальный зимний манеж, сертифицированный Российским футбольным союзом. Но, говорит этот специалист, такой манеж за Уралом один, единственный. Больше ни у кого такого нету. И в тот момент, когда он давал этот комментарий, он сообщил, что смотрит по телевизору прогноз погоды и видит, что в Москве -23, в Омске -28, а в других городах Сибири температура еще ниже. Как играть в футбол в этих условиях, абсолютно неясно, в связи с чем специалист, опрошенный газетой «Газета», утверждает, что идея синхронизации российского чемпионата с европейскими турнирами глупейшая и выдумана людьми, которые представляют себе, что жизнь ограничивается пределами Садового кольца. Очень любопытная публикация в газете «Газета», которая показывает, насколько трудно России в силу ее масштабов и устройства вписаться даже в спортивную Европу, не говоря обо всей остальной. Газета «Газета».
Спасибо, Михаил. Следующий обзор прессы с Михаилом Шевелевым в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9:45. Краткая сводка новостей. Продолжим нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге сегодня пройдет церемония награждения лауреатов премии имени Андрея Сахарова за 2009 год. Московские суды приостановили работу еще 6 развлекательных заведений города в связи с несоблюдением ими правил пожарной безопасности. В ряде российских городов 1000 людей остаются без тепла из-за аварии в результате сильных морозов. В Москве сегодня пройдет встреча президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Жителям Томска и области Радио Свобода ближе к вам, чем раньше. Свобода – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу swobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. Ее представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в ноябре увеличился к уровню октября на 2%, а к уровню ноября прошлого года на 1,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Рост промышленности в течение месяца к прошлогоднему уровню отмечается впервые за последние 13 месяцев. Однако в целом за период с января по ноябрь 2009 года объем промышленного производства в России сократился на 12% к уровню 11 месяцев прошлого года. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в ноябре увеличился на 0,8% к уровню октября, сообщил Центральный банк США, Федеральная резервная система. Коэффициент загруженности производственных мощностей в экономике США повысился в течение ноября с 70,6% до 71,3%. Выпуск в России легковых автомобилей за 11 месяцев года, по данным официальной статистики, сократился на 60% к уровню того же периода годом ранее и составил 544 тысячи машин. Производство грузовых автомобилей сократилось на 67% до 81 тысячи, автобусов на 51% до 30 тысяч. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января снизится к уровню действующей примерно на $4 и составит $267 за тонну. Ставка экспортной пошлины на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 ноября по 14 декабря средняя экспортная цена российской нефти Urals составила примерно $75 за баррель или около $550 за тонну. Объемы добычи природного газа в России в январе-ноябре сократились на 14% к уровню 11 месяцев прошлого года и составили 521 миллиард кубометров, сообщает Федеральная служба статистики. Добыча нефти и газового конденсата за тот же период, наоборот, увеличилась на 1% и составила 451 миллион тонн. Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выдала компаниям МТС, Вымпелком и Мегафон разрешение на развертывание наружных сетей связи третьего поколения в московском регионе. Разрешение на работу этих сетей в метро и внутри помещений в Москве сотовые операторы получили еще в мае прошлого года.
Экономическую панораму представил наш обозреватель Сергей Сининский. Информационную программу «Время свободы» продолжит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Польши. «Маленькие герои». Таким устоявшимся в польских СМИ словосочетанием называют поляки детей, которые в трагических ситуациях не теряются, а вызывают помощь, часто спасая жизнь своих близких. О них рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Варшаве Алексея Дзиковицкого.
Брайан Хлебовский. Имя этого 6-летнего мальчика из города Лодзь было 3 года назад на устах всей Польши. Когда в его квартире начался пожар, мальчик не растерялся, вызвал спасателей, помог выбраться из помещения спавшему отцу и сообщил о распространяющемся огне соседям. Пожар удалось локализовать и погасить, однако сам Брайан не выжил. С тяжелым отравлением его доставили в больницу, где врачи оказались бессильны. Брайан Хлебовский был посмертно награжден орденом. Его именем названа площадь в Лоди, а также премия «Жить безопасно». Подобных историй в Польше много, только, к счастью, в большинстве это истории со счастливым концом. Совсем недавно в службе спасения городка Мензыхот зазвонил телефон.
Номер алармовый 112, слухам.
Номер спасения 112, слушаю. Можно вызвать скорую, потому что мама потеряла сознание, а никого из взрослых нет дома.
А поведь мне, а где то есть? Где мешкаешь?
Хорошо, скажи мне, пожалуйста, где ты живешь?
Так. А поведь мне, а...
В деревне Кольна. Ага, Кольна. А как тебя зовут? Каролина.
Как ты называешь?
Каролина.
Добре, а поведь мне, а что мамуси се стало?
А что с мамой случилось? Но она шла в комнату и упала. Не переживай, Каролина, мы уже выезжаем. Скоро у тебя будут спасатели и скорая помощь.
Уже едем. За хвилечко будут у тебя стражаты и приедет поготовие, добре?
Добре.
Звонок 7-летней Каролины спас жизнь ее матери.
Не было аккуратно.
Отца не было как раз дома, он по работе должен был уехать. Такое со мной не часто случается. Тут потеряла сознание и нужна была срочная помощь. Хорошо, что моя доченька была как раз дома и спасла меня. Говорит мама Каролины. Спасатели и представители местного самоуправления решили наградить девочку и в торжественной обстановке вручили ей диплом, плюшевого мишку и мобильный телефон. Мы благодарим тебя, Каролина, за твой поступок. Ты учишься в первом классе, но теперь ты учитель для всех польских детей. Вот, пожалуйста, самый важный для тебя подарок – телефон. Случается, что дети вызывают полицию не только, когда горит дом или в тяжелом состоянии оказывается кто-то из близких, но и когда дело доходит до домашнего насилия. Звонок в полицию 7-летней жительницы города Ольштин.
Команда местной полиции в Ольштине. Прошу ждать.
Полиция, слухам.
Комиссариат полиции города Ольштин. Полиция, слушаю. Да, слушаю, папа проснулся, а мы с мамой были на кухне. Он пьяный, начал бить маму, и я никак не могу его остановить, а он дальше ее будет бить.
Моя мама, и сейчас я не могу его подтримать, но он бы не сам забил ее.
А мама трезвая?
А мама трезвая? Да, трезвая. А папа пьяный, еле стоит на ногах. А сколько тебе лет? 7. Я должна заканчивать говорить. Папа идет.
Добре, то мы там приедем.
Хорошо, едем. Откуда маленькие дети знают, как вести себя в критических ситуациях? Куда позвонить? Ответ специалистов однозначный. Этому научили их родители. Школа, общественные компании также имеют значение, но именно дома ребенку прививают сознание о том, что делать, если происходит что-то чрезвычайное, а никого из взрослых нет рядом. На вопрос, что делать, если кому-то из домашних станет плохо, 6-летняя Аня отвечает без запинки. Надо позвонить на номер 112. На этот номер звонят, когда нужно вызвать спасателей или машину скорой помощи.
И до каретки.
По мнению специалистов, такие знания необходимы, поскольку дети в современном мире все чаще остаются одни. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Завершает программу «Время свободы» репортаж о политической обстановке в Подмосковье. Ряд громких скандалов произошел в последнее время в Московской области. В ходе прошедших в октябре муниципальных выборов в Подмосковье были вскрыты факты фальсификации итогов голосования, и по этому поводу возбуждено несколько уголовных дел. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил накануне, что недавнее убийство мэра подмосковного города Тучкова является политическим и потребовал от правоохранительных органов как можно быстрее найти реальных исполнителей и заказчиков этого преступления. Рассказал Сергей Миронов и о других фактах преследования членов партии «Справедливая Россия» в Подмосковье. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Открывая конгресс депутатов муниципальных образований Московской области, спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил.
Убийство Виталия Геннадьевича Устименко, члена нашей партии, члена Союза десантников России, всего лишь 2 месяца тому назад избранного, на мой взгляд, является очевидным политическим убийством, потому что глава администрации начал выполнять обещания, данные избирателям. Он начал бороться с мафией, с криминалом. Мы просим генерального прокурора взять под личный контроль расследование расследование этого, еще раз подчеркну, мы не сомневаемся, политического убийства.
О проблемах, которые пытался решить тучковский мэр, корреспонденту «Радио Свобода» рассказал руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» в Русском районе Подмосковья Александр Сидорук.
Вопросы, за которые он взялся, он брался за все вопросы, включая неудовлетворительная работа ЖКХ. Ну, вы догадываетесь, что система ЖКХ – это огромная черная дыра, в которой убухивает огромные деньги и не получает результата. Он пытался разобраться с этой проблемой, и, насколько я понимаю, что деньги, которые там крутятся, они, в принципе, на уровне интересов чуть ли не итальянской мафии.
Сказал коллега и друг убитого несколько дней назад мэра Тучкова Виталия Устименко Александр Сидорук. Отвечая на вопрос «Радио Свобода», не слишком ли много в последнее время в Подмосковье происходит резонансных преступлений и громких скандалов, и контролирует ли администрация Бориса Громова ситуацию в регионе? Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов фактически от ответа ушел.
Знаете, я привык отвечать на те вопросы, которые ставит жизнь, или отвечать по тем фактам, которые мне известны.
Сказал Сергей Миронов. Хотя за несколько минут до этого перечислял многочисленные факты преследований своих подмосковных соратников, говорил о недавнем избиении мэра города Павловский Посад, а также о грубейших нарушениях закона на прошедших в октябре муниципальных выборах. Директор Института коммунальных стратегий Вадим Бондарь считает, что ситуация в Московской области отличается от ситуации в других российских регионах и в худшую сторону.
Областная администрация не очень контролирует сейчас ситуацию. Это заметно стало, наверное, где-то с год назад. И особенно все это почувствовалось, когда шли выборы. Потому что по многим муниципалитетам, даже там, где победили кандидаты от областной администрации, все-таки вот в процессе выборов достаточно много выплеснулось недовольства. Как правило, шли уже те, кто много лет сидели у власти, вот они снова шли. Было большое недовольство людей во многих муниципалитетах. Я не скажу, что во всех, но во многих муниципалитетах Московской области. И, опять же, субъективное ощущение уже вот личное такое, поскольку я житель Московской области, чувствуется отраженность власти. То есть вот власть сама по себе, люди сами по себе. Вот этот «мы и они» очень четко заметно в Московской области. Не во всей стране так.
Радикальные перемены в системе подмосковной власти, похоже, неизбежны. К такому выводу приходит Вадим Бондарь. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня мы спрашивали у вас, готова ли, по вашему мнению, Россия к сотрудничеству с НАТО в связи с тем, что сегодня в Москве пройдет встреча президента России Дмитрия Медведева с генеральным секретарем НАТО. И сейчас я хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей. Вот что пишет нам Олег. Нет, не готово. Российское руководство столько лет культивировало ненависть ко всему западному, что сегодня сделать разворот на 180 градусов очень трудно. Борис Павлович из Новочеркасска нам пишет. Россия никакому сотрудничеству ни с кем не готова. Имперские амбиции предполагают только главенство. Поэтому кругом у нас сплошные враги. И еще одно сообщение с пейджера от Марины. Если бы Россия хотела сотрудничать с НАТО, то она не послала бы туда посла Рогозина. Единственный способ сотрудничества – это войти в НАТО. Это было бы пользой для России. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Проблемы российского автомобилестроения. В день специальных парламентских слушаний обсуждаем с их инициатором, депутатом Госдумы Александром Хинштейном и лидером движения автомобилистов России Виктором Пахмелкиным. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше позитивных новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не просто давят на неправительственные организации, будет хуже, убивают.
Сократить выбросы парниковых газов к 2020 году на 25%.
Хотя бы рабов кормили, нас просто берут, выжевывают, как жевательную резинку.
Я никогда за эти годы в Сахаровске не делал.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. С Свободный информационный мир. Радио «Свобода».